Приветствую вас, братья и сестры, любовь Господа, Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Мы очень рады с нашей семьей снова посетить эту дорогую церковь, видеть вас всех, возлюбленных Господом, наших дорогих друзей. Благодарен также братьям, которые пригласили нас и дали возможность нам сказать слово. Мы считаем это большой привилегией и благодарим сердечно. Желание мое сегодня прочитать всем нам известное место, записанное из первого послания Петра, 2 главы, чтобы нам, братьям и сестрам, живущим в тяжелое время, ободриться нашим назначением в этом мире и чтобы призвать всех нас к жизни, которая достойна нашего названия. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 2 главу, мы будем читать с 7 по 9 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 7 по 9 стих. В связи с тем, что времени у нас немного, мы кратенько лишь посмотрим, что Петр написал верующим, которые находились в рассеянии о тяжелых обстоятельствах и гонении. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Очень интересная история произошла с французским художником Пол Густаве Дор. Этот художник жил в 19 веке, и, как обычно, всем художникам ему приходилось очень часто посещать разные страны. Так вот, однажды на одном из своих путешествий у Пола произошла небольшая неприятность. Видите, он нечаянно как-то потерял свой паспорт. И когда ему пришлось переходить границу, Пол очень сильно пробовал объяснить и уговорить охранника границы, что он Пол Дор, знаменитый художник, который просто потерял свой паспорт. Пол надеялся, что охранник узнает его и все поймет, и его просто пропустит через границу. Но охранник не узнал Пола и сообщил ему, что вообще это не первый раз кто-то пробует пройти через границу, используя чужое имя. Видите, это очень часто люди стараются так сделать. Они хотят перейти границу, притворяясь быть кем-то другим. Тогда Полу еще пришлось упрашивать охранника крепче и сильнее до тех пор, пока он просто охраннику уже не надоел. И тогда охранник сказал: «Хорошо, мы сейчас тебя проверим. И тогда посмотрим, если ты обманываешь или не обманываешь. И если ты не обманываешь, то тогда мы тебя пропустим». Полу дали небольшой листочек бумажки и карандаш. И охранник сказал: «Видишь у всех вот этих людей? Давай, ты нам нарисуй этих людей». Пол Дор взял эту бумажку и умело и быстренько нарисовал этих людей. И когда он отдал эту бумажку назад охраннику, охранник сразу понял, что действительно Пол не обманывает, потому что так хорошо, как Пол нарисовал, это только мог сделать настоящий художник. И его пропустили. Друзья, это действительная история, и мы можем заметить с этого примера, что человека слова подтверждаются его действием. В прочитанном нами тексте, в первом послании Петра, 2 глава, 7 по 9 стих, мы можем увидеть, как, кем являются христиане, и какое у них должно быть поведение или действие, которое соответствовало бы ихнему названию. Мы с вами, братья и сестры, носим название верующие или христиане. Но как могут люди узнать, действительно являешься ли ты христианином, или, может быть, ты просто притворяешься? Может быть, ты стараешься просто подделаться? Возможно, как думал вот этот охранник про художника французского Пола Дор, который был без паспорта. Я бы хотел разделить нашу тему сегодня на две части. Первая часть – это будет личность христианина, и вторая часть – это будет поведение христианина. Личность христианина и потом поведение христианина. Давайте посмотрим вначале на личность христианина. И посмотрите вот в вашей Библии на фразу, вот на первую фразу 7 стиха. Вот второе послание, первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Посмотрите на первую фразу 7 стиха. Мы видим там такие слова. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». Заметьте, что верующие – это, во-первых, те люди, которые считают Иисуса Христа как своим драгоценностью. Я думаю, что мы все когда-то видели, как люди ценят что-то в своей жизни. Может быть, кто-то ценит своей машиной. Он ее очень часто моет, он заботится о ней, он паркует ее в гараже, и не дай Бог, чтобы что-нибудь случилось с этой машиной, он просто ухаживает за этой машиной, он ей ценит, она для него драгоценность. И так может быть и с другими вещами. Это может быть и с работой, с домом, может быть даже с авторитетом или со семьей. Как только ты начинаешь замечать в своей жизни, что все больше и больше времени уходит на то, чтобы мыслить или стараться удержать что-то, приобрести или, может быть, улучшить даже что-то в своей жизни, то ты замечаешь, что вот эта вещь, которую ты все стараешься приобрести, она становится дорогая для тебя. Она становится твоей драгоценностью. Так вот, Петр, он не говорит нам, что ни в коем случае нельзя верующим иметь то, что дорогое для них. Нет, наоборот. Он говорит, что у верующих есть драгоценность. Но что вот эта драгоценность есть Иисус Христос. Но заметьте, что Иисус Христос, Он драгоценность только для верующих. А для неверующих, ну посмотрите дальше, вот на 7 стих, мы читаем, что Иисус Христос для неверующих есть ничто больше, как просто камень, отверженный строителями. Для них Он не нужен, Он лишний. Они не ценят Иисуса, для них Он стал преткновением. Он просто мешает им жить. Он заставляет их жить такой жизнью, которая им не нравится, какой они не хотят жить. 8 стих говорит нам, что неверующие притыкаются за Иисуса Христа, не покоряясь Слову Божьему. Вы видите, какая разница между верующими и неверующими? Что Иисус Христос является для верующих драгоценностью, а для неверующих Он камень преткновения. Но почему такая разница? Почему для верующих Иисус Христос драгоценность? Петр в этой же главе дает 10 причин, почему Иисус так дорог для верующих. Благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа, мы, христиане, можем проверить сами себя. Является для нас Христос драгоценностью? Посмотрите первую причину, почему Петр говорит, Иисус Христос драгоценность. Посмотрите в 3 стихе, он говорит, что верующие познали, что Господь благ. Все Его творение и все Его действия, они прекрасны. Господь посылает дождь и урожай на добрых и на злых. Господь благ. И поэтому Господь есть драгоценность. Вторая причина. Посмотрите, в 4 и в 7 стихе мы видим, что верующие познали, что вот этот камень отверженный, что вот этот камень, оказывается, он камень живой, и теперь он сделался главою угла. Этот камень иудеи отвергли. Они посчитали его богохульником. Его убили на кресте, но смерть не сумела удержать Господа Иисуса Христа. И теперь он жив и стал нашим главою угла, нашим фундаментом. И поэтому он для нас драгоценность. Третья причина. Посмотрите на 9 стих. «Верующие познали, что они род избранный». Братья и сестры, мы ведь понимаем, что мы ничем не лучше других. Но Господь дал нам спасение. Он избрал нас из всего мира и дал нам вот этот дар веры, дал нам вот эту возможность покаяться, прийти к Нему. И поэтому Он для нас драгоценность. Четвертая причина. Дальше 9 стих мы видим, что верующие познали, что они теперь царственное священство. Евангелист Матфей, он очень многократно говорит о том, что Иисус Христос есть Царь. И мы теперь имеем вот это обещание, что мы когда-то будем вместе с Ним в Его Царстве. Я думаю, вы помните 2 послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. Мы читаем такие слова, что если терпим, то с Ним и будем царствовать. Мы, друзья, царственное священство. И поэтому Господь, который приобрел нам вот это царство, Он теперь стал для нас драгоценностью. Пятая причина, Петр продолжает в 9 стихе, и говорит, что верующие познали, что они народ святой. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, мы читаем, что «Ибо не знавшего греха, Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Если весь мир лежит во зле, и он лежит во зле, то верующие, благодаря жертве Иисуса Христа, теперь есть праведные и святые. И теперь, когда Бог смотрит на нас, Он уже не смотрит на нас, как на злых и как на грешниках, но Он смотрит на нас, как на праведных и на святых. Все благодаря жертве Иисуса Христа. И поэтому Он для нас драгоценность. Пятая причина. Продолжаем 9 стих. «Верующие познали, что они народ святой». Я извиняюсь, шестая, я повторил пятый пункт. Шестая причина. Верующие познали, что они люди, взятые в удел. Шестая причина, и это тоже мы видим в 9 стихе. Господь стал добрым нашим пастырем. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 10 глава 11 стих, что Он ведет нас, Он знает нас по имени, Он заботится о нас, Он любит нас, Он принял нас как своих детей. Он взял нас в свой удел. И Он дает нам радость, мир, дает нам все необходимое для святости, для жизни. И Он не даст никому нас не похитить. Седьмая причина, продолжаем 9 стих. «Верующие узнали, что такое перейти из тьмы в чудный свет». Я знаю, что мы все можем посвидетельствовать о том, что Господь когда-то избавил нас от рабства греха, Он изменил нашу жизнь, Он изменил наши сердца, и теперь у нас другие мотивы в жизни, другие ценности, другие желания. Мы смотрим назад на нашу прошлую жизнь, и мы видим, что вот это была просто тьма, какими мы раньше были. Но сейчас мы перешли во свет, и теперь мы ходим во свете. Мы теперь исповедуем наши грехи пред Господом, потому что мы живем во свете. Восьмая причина, мы находим в десятом стихе, что верующие познали, что они являются народом Божьим. Друзья, мы принадлежим Богу, и поэтому у нас есть радость и твердая надежда что мы будем скоро с Ним. Наши братья и сестры являются все те, кто уверовали в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это не имеет какие-то национальные ограничения. Это включает всех тех, кто уверовали в Иисуса Христа. И благодаря Иисусу Христу мы являемся вот этим народом Божьим. И поэтому Он для нас драгоценность. Девятая причина, продолжаем 10 стих. Верующие познали, что они теперь помилованные. Некогда мы, братья и сестры, были сыны гнева Божьего. Но Господь Иисус Христос, Он искупил нас, Он заплатил Своей кровью за наш грех, и Он принял нас как Своих детей. Да, это значит, что Он, возможно, будет нас и воспитывать, наказывать, приводить нас к святость. Он будет смотреть за нами, чтобы мы не отпали. Но, друзья, даже и этим мы видим, что Он действительно помиловал нас. И поэтому Он для нас, верующих, драгоценность. И десятая причина в этой же главе, 24 стих, мы видим, что верующие познали, что они избавлены от наказания греха. Верующие на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь. Мы читаем это в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Послушай меня внимательно. Если ты, друг, веришь, что Иисус Христос есть твой Спаситель, если ты полагаешь свою веру на Его жертву и на Его искупление, то ты тогда дитя Его. И если Дух Божий свидетельствует Духу твоему, что ты действительно дитя Его, и это может быть через обличение, через совесть твою, через какие-то наставления, которые ты получаешь, может быть, даже от других братьев или может быть, через радиопрограммы, которые ты слушаешь, или даже, возможно, может быть, через наказание, которое Господь допускает, ты видишь, что ты действительно принадлежишь Господу, то тогда послушай, ты избавлен от этого страшного наказания за грех. И поэтому для тебя Господь тоже должен быть драгоценностью. Брат, сестра, разве Он не драгоценность для нас? Что может в этом мире сравниться с Ним? Итак, почему для верующих Иисус Христос драгоценность? Потому что ничто иное в этом мире, в этой жизни не может сравниться с Ним. Теперь, рассмотрев, кто такие христиане, что они себя представляют? Перейдем сейчас к следующему пункту. Как можно распознать истинного христианина от неистинного? Помните наш пример в начале про художника, который потерял свой паспорт и как ему пришлось доказать свою личность? Представьте себе, что вот мы находимся сейчас пред охранником границы неба. И он требует от нас нашего доказательства, что мы действительно христиане. Так вот, у нас есть ежедневная обязанность защищать свою личность. Ты ведь говоришь, что ты христианин. А теперь докажи это на самом деле. И это мы должны делать каждый день с нашим поведением. Это приводит нас ко второму пункту. Это поведение христианина. Посмотрите со мной в этой же главе на 9 стих. 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы...» Заметьте вот это слово «дабы». То есть здесь дается нам причина, почему Господь избрал нас и сделал нас царственным священством, народом святым, людей, взятых в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот оно. Вот здесь и есть наше доказательство. Реальный христианин, он будет возвещать совершенство Господа, который призвал его от тьмы в чудный свой свет. Другими словами, христианин, он будет выставлять Господа славу на показ. Он будет говорить о Господе. Друзья, как и когда мы можем возвещать вот это совершенство нашего Бога? На вопрос «как?» позвольте предложить две необходимых вещей для того, чтобы нам успешно возвещать совершенство нашего Бога. Во-первых, это мы должны делать нашей речью. Мы используем свою речь. То есть мы благовествуем, мы говорим о Господе, мы свидетельствуем о Нем. А во-вторых, нам необходимо иметь соответственное поведение. Послушайте, ведь мы называем себя христиане. То есть мы носим название нашего Господа Иисуса Христа на себе. И утверждаем всем окружающим, что вот мы чем-то особые, что мы принадлежим Богу, мы дети Божьи. Ну а если наша жизнь не будет соответствовать, если наша жизнь будет противоречить нашему названию, кто-нибудь поверит нам? Представьте себе, вот если бы вот этот французский художник Пол Дор, когда ему дали вот эту бумажку с карандашом, если бы он не смог нарисовать тех людей, которые были пред ним, если бы он нарисовал просто какие-нибудь фигурки или картинки такие с палочек, знаете, как бывает, детки рисуют, поверил бы ли вот этот охранник Пола, что он действительно художник? Ну, конечно же, нет. Так и мы имеем ответственность показывать действительность нашего названия нашими делами. А на вопрос, когда нам нужно защищать наше название, может быть, кто-нибудь сейчас сидит и думает, что вот это нужно делать в воскресенье, обязательно в воскресенье мы должны вести себя как христиане. Позволь мне задать тебе вопрос, дорогая душа. А на работе не нужно доказывать, что ты христианин? А как ты себя ведешь на работе? Какая у тебя речь? Какой у тебя характер? Твои действия? Могут ли люди определить тебя по твоим действиям, что ты действительно христианин? А нужно ли нам доказывать наше христианство дома? Ну а как ты себя ведешь дома? Приятно ли другим быть вокруг тебя, когда ты находишься дома? Твоя речь, твои поступки, твой характер, говорит ли он о том, что ты христианин? Возвещаешь ли ты совершенство своего Господа? Нужно ли нам доказывать свое христианство в магазинах, среди друзей, среди чужих? Я думаю, что вы поняли, что всегда обязательно нужно жить жизнью, которая достойна своего звания. Наша задача – возвещать совершенство нашего Господа. Если наша жизнь не будет соответствовать нашим словам, у нас будет большая проблема с этим. Мы не сможем возвещать совершенство нашего Господа. Итак, поведение, которое будет достойно нашего звания, оно будет провозглашать, что наш Бог велик и святой. Когда другие смотрят на твою жизнь, смогут ли они сказать, что это действительно христианин? Даже если ты не будешь говорить им, что ты вот верующий, ты особый человек, они сами смогут разобраться, что что-то с тобой другое. Итак, друзья, мы посмотрели с вами сегодня на наше назначение здесь на земле, как христиане. И мы с вами, прочитав первое послание Петра, вторую главу, 7 по 9 стих, мы обратили внимание, во-первых, на личность христианина, кто такие христиане, а во-вторых, мы посмотрели на поведение христиан. И теперь наше время заканчивается, и мы будем заканчивать проповедь. Хотелось бы просто в заключение спросить, дорогая душа, а ты христианин? Ведь это очень легко определить. Кто для тебя Христос? Он для тебя драгоценность или он ничто больше, как просто камень преткновения? Если ты видишь, что ты далеко от того, чтобы признать Иисуса Христа как драгоценностью, то покайся и взывай Господу, доколе Он не спасет тебя. И тогда ты увидишь, что и для тебя Он драгоценность. А если ты христианин, но твоя жизнь недостойна твоего звания, то ты должен осознать, во-первых, что ты бесчестишь имя Христа, и поэтому тебе особо нужно сегодня каяться и немедленно менять свою жизнь, свою речь, свой характер, свои поступки. Не позорь имя Иисуса Христа. Братья и сестры, мы же действительно убеждены, что Господь Иисус Христос для нас драгоценность. Он спас нас, Он простил нас, Он изменил нашу жизнь и дает нам обещание вечной жизни. Да поможет нам Господь в нашей жизни возвещать совершенство Его. Аминь.